오마기아네 티메란데시오 기아난데나 슬라카야 착수론 미네타미나 다스마이 슈리 구라베 나마하 슈리 체타냐 마노 비슈탐 스타피탐 예나 부탈레 Своям рупа кадамахьям, дадайте свападантикам. Нам шиштхам манамапи, шичипутра матрасварупам, рупам тася граджам рупурим матхурим гоштхаватим, радха кундам гириварамахо радхика мадавашам, праптоясья пратхитакрипая шригурум там натосми, мукам короти бачалам, Панголангая те герим, яд крипата махамбанде, шри гуру динатарина, ванча калпа трубешча, крипа синду бьявача, патита нам паване бьо, вайшнаве бьо намо намаха, джай шри кришна чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Бхактя Вихина, Апарада Лакшай, Шипташча Камай Дитаранга Мадхи, Крипа май твам шаранам прапана, Бринде намасте чарана равинда, Бринде намасте чарана равинда.
Прежде всего, я предлагаю свои почтительные поклоны Нитьялилу Правишну Вишнупаду, Штотра Шата, Шри Шримати Танника с вами, Абай Чаран Криданту с вами, Махараджу Шили Прабхупаде. Также, я предлагаю свои почтительные поклоны моему Дикшу-гуру и огромному количеству моих Шикшу-гуру и старших вайшнавов, которые ведут меня по пути преданного служения. Также я предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам и вайшнаве, собравшимся сегодня здесь. Можно запросить?
Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Сегодня Джанмаштами. Сегодня день явления Господа Кришны. И в честь этого дня мне хотелось бы сегодня прочитать один стих из Бхагавад-гиты. Это 4 глава, 9 текст. Мы прочитаем его, как обычно это делается в храмах. То есть мы прочитаем несколько раз сам санскрит, прочитаем пословный перевод, стих, комментарий, и потом я дам небольшую лекцию на эту тему.
Джанма,
джанма,
карма,
карма,
ча,
ча,
ме,
ме,
дивьям,
дивьям,
эвам,
эвам,
йо,
йо,
вети,
вети,
татвата,
татвата,
тяктва,
тяктва,
дехам,
дехам,
пунар,
пунар,
джанма,
джанма,
найти,
найти,
мам,
мам,
эти,
эти,
со,
со,
Арджуна,
Арджуна,
Джанма карма чаме дивьям,
Джанма карма чаме дивьям,
Джанма карма чаме дивьям,
Джанма карма чаме дивьям,
Эвам йовети татвата,
Эвам йовети татвата,
Эвам йовети татвата,
Эвам йовети татвата,
Трактва дехам пунар джанма,
Трактва дехам пунар джанма,
Тяктва дехам пунарджанма.
Тяктва дехам пунарджанма.
Найти мам эти сорджуна.
Найти мам эти сорджуна.
Найти мам эти сорджуна.
Найти мам эти сорджуна.
Джанма карма чаме дивьям.
Джанма карма чаме дивьям.
Эвам йовети татвата.
Эвам йовети татвата.
Тяктва дехам пунарджанма.
Тяктва дехам пунарджанма.
Найти мам эти сорджуна.
Найти мам эти сорджуна.
Джанма карма чаме дивьям.
Джанма карма чаме дивьям.
Эвам йовети татвата.
Эвам йовети татвата.
Тяктва дехам пунарджанма. Найти мам эти сорджуна.
Найти мам эти сорджуна.
Еще кто-нибудь?
Джанма карма чаме дивьям.
Джанма карма чаме дивьям.
Эвам йовети татвата.
Эвам йовети татвата.
Тяктва дехам пунарджанма.
Тяктва дехам пунарджанма.
Найти мам эти сорджуна.
Найти мам эти сорджуна.
Джанма карма чаме дивьям.
Эвам йовети
татвата.
Тяктва
дехам пунарджанма.
Найти мам эти сорджуна.
Вот это джаз.
Кто видит? Никто не видит.
Прочитай.
Джанма карма чаме дивьям.
Джанма карма чаме дивьям.
Эвам йовети татвата.
Эвам йовети татвата.
Тяктва дехам пунарджанма.
Тяктва дехам пунарджанма.
Найти мам эти сорджуна.
Найти мам эти сорджуна.
Ну еще кто-нибудь.
По книжке.
Да.
Джанма карма чаме дивьям.
Эвам
йовети татвата.
Тяктва дехам пунарджанма.
Найти мам эти сорджуна.
И вам штрафную.
Ой, я без очков плохо вижу.
Хорошо. Джанма.
Джанма.
Рождение.
Рождение.
Карма.
Карма.
Деяние.
Деяние.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Мэ.
Мэ.
Мое.
Мое.
Дивьям.
Дивьям.
Божественное.
Божественное.
Эвам.
Эвам.
Так.
Так.
Я.
Я.
Который.
Который.
Вети.
Вети.
Знает.
Знает.
Татвата.
Татвата.
Воистину.
Воистину.
Тяктва.
Тяктва.
Оставив.
Оставив.
Дехам.
Дехам.
Тело.
Тело.
Пуна.
Пуна.
Снова.
Снова.
Джанма.
Джанма.
К рождению.
К рождению.
На.
На.
Не.
Не.
Эти.
Эти.
Приходит.
Приходит.
Мам.
Мам.
Ко мне.
Ко мне.
Эти.
Эти.
Приходит.
Приходит.
Са.
Са.
Тот.
Тот.
Арджуна.
Арджуна.
О Арджуна.
О Арджуна.
Джанма карма чаме дивьям, эвам йовети татватаха, тяктва дехам пунарджанма, найти мам эти сорджуна.
Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, у Арджуны. Комментарий. В шестом стихе рассказывается о том, как Господь нисходит в материальный мир из своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу его явления, уже освободился из материального плена. Поэтому, покинув свое нынешнее материальное тело, он сразу вернется в царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий, и то лишь спустя много жизней. К тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное брахмаджоти Господа, нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможности их возвращения в материальный мир. Однако преданный, постигший божественную природу тела Господа и его деяний, покинув тело, попадает в царство Бога и больше никогда не возвращается в материальный мир. В Брахма-самхите говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений. Адвайтам, Ачьютам, Анадим, Анантарупам. Но несмотря на то, что у Господа есть много трансцендентных образов, все они – суть одна и та же Верховная Личность Бога. Эта истина недоступна пониманию мирских ученых и философов, но преданные должны твердо усвоить ее. В Ведах сказано, единый... У нас есть какой-нибудь зверобой или что-нибудь такое? Какой-нибудь, если чай заварить какой-нибудь? Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими чистыми преданными, и их взаимоотношения вечны. Господь сам подтверждает это в данном стихе Бхагавад-гиты. Тот, кто признает эту истину, полагаясь на авторитет Вед и Верховной Личности Бога, и не тратит времени на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает подлинный смысл ведического афоризма «Таттва Маси» – «Ты тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Всевышний, и обращаясь к Нему, говорит «Ты и есть тот самый Верховный Брахман, Личность Бога», очень быстро обретет освобождение в будущем, и в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господа, обладающий такой верой, достигает совершенства, что также подтверждается в Ведах. Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смертей, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Утверждение о том, что другого пути не существует, следует понимать так. Если человек не сознает, что Кришна – Верховная Личность Бога, он, безусловно, находится под влиянием гуны невежества, и потому никогда не сможет обрести освобождение, как бы ни старался проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, опираясь на свою мирскую эрудицию. Его можно сравнить с тем, кто облизывает снаружи банку с медом. Такие философы гьяни могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда для этих кичливых мирских ученых – беспричинная милость преданного Господа. Итак, каждый должен стараться развить в себе сознание Кришны, опираясь на веру и знания. Тогда мы сможем достичь совершенства. Джанма карма чамая дивьям, эвам ювэти татвадага, тяктва дэхам пунар джанма, найти мамэти сорджанам. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигнет моей вечной обители, у Арджуна. На самом деле, то, что мы сейчас прочитали, это была самая важная часть лекции. Все остальное будет просто небольшим дополнением. Мне хотелось бы для начала от всей души поздравить всех с праздником. Потому что сегодня очень великий день. И день очень славный. Сегодня день, когда 5000 лет назад в этот мир не зашел сам Кришна. Тот факт, что здесь, вот в городе Кургане, в этот день так много преданных собралось для того, чтобы вместе о Кришне поговорить, послушать, этот факт не является каким-то рядовым событием. На самом деле, очень многие лекторы фактически на каждом празднике, а периодически на каждой лекции, говорят именно эту фразу. Что это не такое простое событие, что мы тут все вместе собрались и поем и говорим. И очень часто эта фраза обесценивается. Она уже звучит как дежурная. На самом деле так оно и есть. И мне хотелось бы именно вот этот момент пояснить и раскрыть его более подробно. Почему это необычное явление? Потому что подавляющее большинство людей, даже вставших на путь поиска духовной истины, не имеют четких ориентиров. Они до конца не понимают, что же или кого же они ищут. В этом мире есть довольно-таки много людей, которые задумываются о смысле жизни, думают о духовном прогрессе, пытаются прикладывать какие-то серьезные усилия, чтобы возвысить свое сознание. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что таких людей могут быть миллионы. Но из миллионов этих людей только один как-то духовно продвинулся. А вот из миллионов таких, кто духовно продвинулся, только один, может быть, воистину познал меня. И те, кто сидят здесь, в этой комнате, они, с одной стороны, духовную истину еще не постигли. Я не буду вам льстить. Но с другой стороны, очень твердо встали на этот путь постижения абсолютной истины. И именно это событие является очень-очень радостным само по себе. В материальном мире зачастую очень трудно соприкоснуться с абсолютной истиной по одной простой причине. Абсолютная истина не постигается материальными органами чувств. Ее невозможно увидеть, ее невозможно почувствовать. Ее невозможно попробовать на вкус, понюхать. Невозможно. И ее невозможно понять. То есть с помощью своего собственного ума человек никогда не сможет постичь абсолютную истину. Это очень важный момент для понимания. Почему невозможно постичь абсолютную истину нашими несовершенными органами чувств? По крайней мере, я думаю, что с тем, что наши органы чувств несовершенны, никто спорить не будет. Мы много чего не можем. Есть огромное количество животных, которые лучше нас видят, лучше нас слышат и так далее. То есть наши чувства несовершенны. И постичь нашими несовершенными чувствами совершенную абсолютную истину невозможно по определению. Тогда сразу возникает вопрос, о чем тогда здесь делаем? Если нам невозможно ее постичь, какой смысл тогда прикладывать усилия и накладывать на себя какие-то ограничения в жизни, если действительно в результате не потрогать, не понюхать, не поговорить? И вот самое интересное заключается в том, что с одной стороны это невозможно, а с другой стороны это вполне достижимо. Благодаря чему? Благодаря милости самой абсолютной истины. Господь... Хотя на самом деле слово «Господь» не очень совершенное при описании абсолютной истины. Об этом Шрила Прабхупада пишет в введении Шримад Бхагаватам. Шрила Прабхупада говорит, что понятие «Бог» и абсолютная истина неравнозначны. Понятие «Бог» стоит ступенькой ниже. Почему? Потому что слово «Бог» выражает идею повелителя. Слово «Бог» обозначает какого-то повелителя, который руководит чем бы то ни было. И повелителей много. Говорится, что в этом мире каждое живое существо, которое привязано к этому миру, оно стремится играть роль Бога. И эта фраза, тоже эту фразу многие слышали довольно-таки часто, но когда люди так начинают задумываться, им так интересно, какого же Бога я пытаюсь здесь играть? Вроде никто из нас Богом стать не хочет. Да? И в то же самое время говорит, что это основная проблема, из-за чего мы в этом мире держимся. Потому что мы хотим играть роль Бога. И каждый из нас говорит, так я же не хочу играть роль Бога. Хотим. Мы хотим повелевать. Мы хотим властвовать. И может быть мы не хотим играть роль самого Всевышнего, самого-самого. Ну такого маленького башка в своей семье играть хочется. Мы хотим руководить. И вот именно богов, поэтому богов много. То есть в ведической традиции описывается огромное количество полубогов. То есть это личности, которые занимают промежуточное положение между обыкновенными душами, вот между такими, как мы, и между Богом. Они занимают промежуточное положение, они обладают огромной властью. И вот именно понятие «Бог» зачастую в ведической традиции относится к этим полубогам. Элементарная логика подсказывает, что Бог находится выше всех. И поэтому очень часто в молитвах, обращенных к Кришне, употребляется словосочетание «О Бог богов». То есть повелитель всех остальных повелителей. Так вот, этот повелитель, вот именно этот Господь, о котором идет речь, и который явился сегодня, то есть вот в этот день, 5000 лет назад, вот именно этот Господь обладает огромной силой. И Он может Сам, благодаря Своей милости, дать нам возможность Его постичь. Не потому, что наши чувства станут совершенными, а потому, что Он, по Своей собственной милости, может снизойти до уровня наших несовершенных органов чувств и открыть себя нашему восприятию. Но при одном небольшом условии. То, что мы должны находиться в правильном настроении, в правильном сознании. И это сознание любви к Богу. Это сознание бхакти. Любовь обладает огромной силой. Отец может заниматься усердно спортом. У него может быть очень накачанная мускулатура, очень хорошее крепкое тело. Но его маленький 5-летний сын подойдет к нему, возьмет его за палец и скажет: «Папа, пойдем гулять, например». И потащит его за собой. И отец пойдет, он ничего не сможет сделать. Физически он способен остановиться, сказать: «Нет, не пойдем», там, взять, поднять сына, там, подбросить его к потолку. Но он пойдет за своим сыном. Почему? Не сила сына его тащит. Любовь. Так как отец любит сына и сын любит отца, вот эти отношения делают отца подвластным сыну. Точно так же, если человек пытается постичь Бога своим собственным умом, вот своими силами, не получается, потому что Господь сильнее. Но если человек пытается постичь Бога с помощью любви, благодаря тому, что оказывает ему служение, с любовью ему молится, Господь в ответ на его молитвы может себя раскрыть. И именно это и происходит. Поэтому самое важное в жизни человека – это именно обретение вот этого духовного сознания, обретение сознания бхакти. Только тот, кто служит Кришне с любовью и преданностью, может действительно что-то о нем понять. И когда мы говорим об абсолютной истине, о понятии, о осознании абсолютной истины, речь идет именно о Боге богов, именно о Кришне. В Библии описывается, что Господь там, в один день сотворил одну часть материального там, мироздания, во второй день вторую, и так далее, и так далее. И в конце концов устал и решил отдохнуть. В Библии нет ничего неверного, но этот пример, это, как говорится, из серии, что не договорили. Потому что Богу нет никакой необходимости тяжело работать, а потом еще и отдыхать. Он не устает. Когда в Библии идет речь о том, что Господь создал мироздание, речь идет о Творце этого мира, правильно. А Творцом этого мира является Господь Брахма. Господь Брахма творит этот мир, и Он как раз является здесь, то есть в материальной вселенной Господь Брахма занимает самое возвышенное положение. То есть это Бог богов вот в этом материальном мире. А над Господом Брахмой стоит Кришна, который его создал. Рассказывают историю, что однажды в начале предыдущего столетия в Индию приехал один немецкий ученый. Этот ученый приехал в Индию специально для того, чтобы разузнать, кто же в Индии является Всевышним. Потому что любой человек, который так или иначе сталкивался с индийской традицией, он видит, что огромное количество личностей, которым поклоняются, огромное количество богов. И Брамы, и Шивы, и Индры, и Ваи, и Варуны, кого только нет. И кто есть кто, да, кто Всевышний. Разобраться очень трудно. Вот этот ученый приехал в Индию для того, чтобы в конце концов сам получить ответ на этот вопрос. Он долго ходил по различным храмам. Ходил, смотрел, анализировал, чесал у себя в затылке. И в конце концов судьба свела его с Бхактисиддхантой Сарасвати. И он пришел к Бхактисиддханте Сарасвати и сказал: «Я долго-долго изучал вашу традицию, и я все понял. Я понял, кто является Всевышним». На что Бхактисиддханта Сарасвати спросил: «Так кто же?» Говорит: «Кришна». Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал: «Правильно, это очень хорошо, Но позвольте узнать, как вы пришли к такому выводу? И этот человек сказал: знаете, когда я захожу в храмы и смотрю, кто чем занимается. Да? Один этот мир создает, второй этот мир разрушает. Кто-то отвечает за воду, кто-то отвечает за воздух. Короче, все работают. Когда я захожу в храмы Кришны, я спрашиваю, чем он занимается. Он говорит: ничего не делает. Гуляет, наслаждается, общается со своими преданными, пирует постоянно, на флейте играет, с девушками танцует. Ничего не делает. И он говорит: я понимаю одну вещь, что ничего не делать может позволить себе только тот, кто повелевает всем. И Бхактисиддханта Сарасвати был очень доволен этим ответом. Он сказал: да, действительно, хотя это не самое философское рассуждение, но оно правильное. Мы знаем, что любой нормальный человек, у которого в голове все в порядке, он открывает, например, свой магазин. И он не стоит у прилавка, он ставит продавца. Продавец работает, у продавца смена, а человек, который всем этим руководит, он в этот момент спокойно там с детьми своими общается. Вот точно так же и Кришна в этом мире создает огромное количество личностей, полубогов. И в Ведах сказано, что их 33 миллиона. И гораздо больше, чем мы с вами знаем. Есть полубоги, которые отвечают просто за то, чтобы мы могли моргать. Мы настолько находимся в подчинении у сил природы, что мы без высшего дозволения даже моргнуть не можем. Мы сейчас можем так сидеть, так руки в боки. Можем! Вот, видите, моргаю. А в этот момент другой полубог, он как ниточки дергает и говорит: а ну-ка скажи, могу. И мы такие: могу. А ну-ка скажи, я великий. Я великий. Все сверху управляется. Мы сами ничего не можем. Нами руководят как марионетками. У нас есть только свобода нашего желания. И в соответствии с нашим желанием строится наша жизнь. Так вот, это желание, оно бывает чистое, в чистом изначальном состоянии. Это желание, которое связано с Богом. То есть душа в своем изначальном состоянии, она служит Богу постоянно. Поэтому, когда человек в изначальное свое состояние приходит, он занимается именно этим служением. Но это сознание, преломляясь через оболочку, как бы через призму тонкого тела, через призму материального ума, разума и аханкары, вот ложного эго, эти желания несколько извращаются. А когда оно преломляется еще через грубое тело, вот, которое мы можем пощупать, оно преломляется еще больше. И в результате это бхакти, то есть вот эта любовь, направленная на Бога в своем изначальном состоянии, она становится направленной на какие-то объекты и на каких-то личностей в этом мире. И это именно то состояние, в котором мы застреваем, в котором мы вязнем, и в этом мире остаемся и продолжаем жить здесь по его законам. А законы материального мира – это постоянно повторяющееся рождение, потом идут болезни, потом идут старость, потом идут смерть. И это циклически происходит снова, 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 снова. И для того, чтобы выбраться из этого состояния, необходимо заниматься духовной практикой. Поэтому Кришна в Бхагавадгите начинает Арджуне описывать различные стадии, различные виды йоги. Йога – это связь со Всевышним, в конечном счете. И есть разные виды йоги, и когда Кришна начинает описывать, он говорит Арджуне, что эту йогу, эту науку йоги я поведал Богу Солнца, Вивасвану. И когда Кришна это сказал, Арджуна немного задумался. Говорит: Кришна, подожди, я что-то немного не пойму. Вот ты родился совсем недавно. Хотя на самом деле, когда этот диалог происходил, Кришне было уже 125 лет. То есть на Курукшетре он был 125 лет. Ему было 125 лет. Но тем не менее, все-таки 125 лет – это не миллионы лет. Потому что Вивасван, то есть это события происходили там пару миллионов лет назад. И Арджуна говорит: что-то я не могу понять. Вивасван гораздо старше, чем ты. Да, то есть он бог солнца, он там. И я не могу понять, как это, что ты ему рассказал-то. На что Кришна говорит, что: Арджуна, мы с тобой прошли через многие рождения. Я о них помню, а ты не помнишь. И давным-давным-давно, да, в своих предыдущих рождениях, я рассказал эту науку богу солнца Вивасвану. Но на самом деле Кришна не рождается так, как рождаемся в этом мире мы. Мы рождаемся в соответствии с законами материальной природы. Мы не можем выбрать, где нам родиться. Как говорят, вот родители не выбирают. Нам наши поступки уже создают определенную карму, благодаря которой мы должны родиться в определенном месте у определенных родителей, у нас определенное количество наслаждений, определенное количество страданий, уже все прописано. Мы сами себе это создали, теперь это пожинаем. И по мере того, как мы пожинаем свою прошлую карму, мы сейчас создаем следующую. Таким образом рождаемся мы. То есть мы этими законами связаны по рукам и ногам, нам кажется, что мы свободны. На самом деле наше будущее, оно уже детально прописано. Прописано нами самими. Да, то есть не кто-то сверху нас там наказывает чем-то. Мы совершаем какой-то поступок. И либо наслаждаемся в результате, либо страдаем. То есть никто в наших проблемах, никто не виноват абсолютно. Просто законы такие. Так вот, Кришна не рождается подобным образом. Почему? Потому что он вообще не рождается. Он вообще не рождается и вообще не умирает. Солнце, оно в один момент всходит, в другой момент заходит. Просто мы его то видим, то не видим. Но солнце всегда, оно всегда на месте. Но точно так же и Кришна. Кришна не подвержен рождению, смерти, старости и болезням. Кришна вечно молодой. Как, например, многие люди представляют себе Бога там, с большой длинной бородой, такого седовласого старца, умудренного. Ну, по логике, если он самый старый, значит он такой должен быть. Но на самом деле все абсолютно наоборот. Вот подумайте, просто мысль, да, пускай немного в голове покрутится. Если Бог самый сильный, я думаю, с этим никто не поспорит. Если Господь обладает самой-самой вот неимоверной силой в полнейшем объеме, но неужели Он не может победить время? Любая женщина это знает. У нее есть немного силы в виде, там, ну, в виде денег, например. Да? Она идет эти деньги тратить в косметическом салоне и прическу себе поменяет, например, где-то кожу подтянет, там, липосакцию сделает и так далее. Немного силы в виде денег, немного силы, она уже способна изменить свое тело. Так почему Бог, который обладает силой в полной мере, должен подчиняться времени и вот стареть, сидеть, становиться таким дряхлым, умудренным стариком? Бог всегда юный. Он никогда не стареет. И вот это изображение, вот Бхагавад-гита, да, на Бхагавад-гите изображен Кришна, как он правит колесницей Арджуны. Там Кришне на вид лет 20-25. На самом деле ему 125 лет в этот момент. Кришна никогда не стареет и никогда не умирает. И его как бы веды называют его вечно обновляющимся, вечно юным. Нава-йова-нашча. Он всегда юный. И когда мы говорим о рождении Кришны, надо понимать правильным образом этот механизм. Тот стих, который мы прочитали, в нем как раз и говорится, что тот, кто постигнет тайну моего рождения, тот освобождается из этого материального мира. Потому что Кришна не рождается, как обыкновенный человек. У Кришны есть свои собственные причины, по которым он приходит в этот мир. И этой причиной является напомнить нам о духовном мире. На самом деле, это очень большая удача для нас с вами, в том, что Кришна явился в этот мир. Как я сказал в начале, мы своими материальными органами чувств Кришну постичь не можем. Поэтому Кришна сам нисходит, чтобы показать нам себя. И вот эта вот духовная энергия, вот это духовное блаженство, которым Кришна наслаждается в духовном мире, он приносит это сюда. И он приносит для того, чтобы показать нам. То есть Кришна здесь разворачивает такой, ну, скажем так, рекламный проспект. Он показывает, вот она, настоящая жизнь. Настоящая жизнь, она не должна соприкасаться с этими страданиями, с которыми мы постоянно сталкиваемся в этом мире. Настоящая жизнь не должна когда-то оканчиваться. Настоящая жизнь не должна заканчиваться смертью. Кришна говорит, возвращайтесь обратно, возвращайтесь в духовный мир. Возвращайтесь в мою обитель и наслаждайтесь жизнью по-настоящему. Кришне очень непонятно наше состояние. Мы держимся за это состояние, мы вживаемся в роли в этом мире. То есть душа, которая находится в теле, у души есть свое изначальное вечное положение, это служить Богу, на планетах духовного мира. Но когда эта душа начинает отождествлять себя с телом, мы вживаемся в эти отношения в этом мире. И начинаем считать себя юношей, девушкой, бабушкой и так далее. Но это роли, которые мы играем в театре. Я думаю, мы немножко с опаской посмотрели бы на актера, который в театре каждый вечер играет, ну, например, какого Ивана Грозного. И потом вот если он вдруг не выйдет из роли, да, и придет домой, что он убьет своего сына, что ли? То есть как-то немножко странно это. То есть отыграл роль, хорошо, но ты пойми, кто ты там на самом деле-то. Но точно так же. Мы живем в этом мире, мы играем определенные роли. Но при всем при этом внутренне мы должны понимать свое изначальное состояние. Наше изначальное состояние – это служить Богу, поэтому духовная жизнь для нас является первостепенным фактом. И именно вот этой духовной жизнью, то есть частью этой духовной жизни, являются вот такие праздники, как сегодня, когда мы можем собраться и попеть имена Кришны, поговорить о нем, ну, принять немного просады, немного пищи, предложенной ему. Это событие, которое внешне очень сильно может напоминать обыкновенные, гулянки в материальном мире, когда все вместе собираются, все вместе увидели друг друга, пообщались. Но тем не менее, из-за того, что есть внутренняя наполненность, вот духовная наполненность, эти события помогают нам не застрять в этом мире, а вырваться из него. Во время обычных праздников люди, программа стандартная, да? То есть собраться, пока есть определенный социальный лоск, все друг другу улыбаются, потом лицом в салат, жизнь удалась, набить кому-нибудь морду. И вот такова жизнь. И многие люди считают, что если такого не происходит, то значит что-то и не живем, значит. Да? Люди из праздника в праздник рассказывают одни и те же самые истории. Когда-то в детстве сделал что-то. И потом люди спрашивают, мы вас не поймем, вы вот собираетесь. И вот об одном и том же, вот говорите все ваш Кришна, Кришна, Кришна. Ладно, мы-то Кришна-Кришна, а вы из праздника праздник вобла-вобла-вобла. Да, и вы считаете это нормальным. Миллионы жизней были уже праздники, когда мы говорили о вобле и еще о чем бы то ни было. Сейчас в этой жизни все собравшиеся в этой комнате получили возможность осознать абсолютную истину и пользуются этой возможностью. Поэтому если, как вот Шрила Прабхупада говорил, в духовном мире праздник каждый день. И если у нас будет вот точно такой же, вот каждый день такой праздник, как сегодня, то мы сквозь этот материальный мир вот проскочим просто вот галопом, даже не заметив каких-то проблем, с которыми здесь люди сталкиваются. И очень скоро, то есть проживем и здесь нормальную жизнь, и в духовный мир вернемся. И многие люди это замечают. Я помню, когда был дефолт в 98-м году, 10 лет назад, да, по телевизору, вот включишь телевизор, все, одни проблемы, все, там проблемы, там все с телевизора скупили, там со складов там скупили уж всю перловку даже скупили, да, все везде ничего нету, все ужас полный. И показывают преданных, идут преданные, поют киртан, говорят, вот только кришнаитам хорошо. Он говорит, вот что бы там ни было, говорит, вот люди тут бегают, волосы на себе рвут, а эти вот ходят и поют, и им все вот нормально, им все по барабану. Причем в буквальном смысле слова. Это действительно так. Потому что, знаете, когда Шрила Прабхупада говорил, когда была война, Вторая мировая, и в Индии тоже были очень большие проблемы с этим, он говорит, рис подорожал в 10 раз. Вот сколько сейчас там рис стоит, в среднем там 35 рублей килограмм, да? Вот представьте, если вы сейчас придете в магазин, а в магазине рис будет по 350 рублей килограмм. Вот представьте себе такую ситуацию. Вот Прабхупада говорил, рис в Индии в 10 раз подорожал. И говорит, и что самое интересное, говорит, в нашем доме всегда было и запасы риса, и всегда было что поесть. И я спрашивал у своих духовных братьев, они говорили о том же самом. То есть все вот этот период пережили довольно-таки легко. Потому что Кришна заботится о тех, кто им предается. И Кришна говорит в конце Бхагавад-гиты, «Сарва дармам парити аджа, мамы кам шаранам раджа, ахам твам сарва папипхи, мокша ишьями маша тяха». Он говорит, оставь все вида религии, оставь все виды обязанностей. Причем, когда он говорит о религиях, он не говорит о христианстве, мусульманстве или еще о чем бы то ни было. По одной простой причине. Кришна сказал эти слова 5000 лет назад. Тогда еще не христианство, ни других конфессий, еще просто даже в помине не было. Когда Кришна говорит о всех остальных религиях, он говорит о дхарме. То есть дхарма – это выполнение определенных обязанностей в этом мире. То есть есть вот религия жены, то есть жена должна служить мужу, муж должен служить жене, заботиться о ней и так далее. Кришна говорит, это все хорошо, говорит, ну оставь это. То есть ты внешне выполняй все это как совершенным образом, но внутри не забывай о своем истинном долге. Твой истинный долг – служить мне. Точно так же, то есть актер играет в театре, но он должен прийти домой и не убить своего сына, а принести ему зарплату и накормить его. Благодаря своей игре он там заработал что-то. Вот точно так же мы играем роли в этом мире, мы получаем какие-то результаты своей деятельности. И эти результаты должны быть потрачены на Кришну. То есть если мы едим что-то, надо просто предложить это Кришне. Если мы собираемся вместе, надо в центре наших отношений сделать Кришну. Тогда жизнь будет точно такая же, как у него. А жизнь Кришны, она исполнена вечности, знания и блаженства. И Кришна хочет, чтобы мы жили точно таким же образом. Поэтому он приходит в этот мир. И в этом выражается его великодушие. Он открывает перед нами определенную завесу. Он приподнимает как бы определенный занавес и позволяет нам посмотреть, что представляет из себя духовный мир. Что это такое? Многие люди говорят, ну, как можно поверить в Бога? Никто ж там не был, никто ж там не видел. И были, и видели, и сам Бог приходит сюда. Очень часто люди говорят, говорят, единственный, кто додумался до того, что Бог может прийти в этот мир. Но кришнаиты до этого не додумались, до этого сам Кришна додумался, подумал, взял, что бы взять и не прийти. Взял и пришел. И опять же, если Бог всемогущий, то почему он не может прийти в этот мир? Он приходит. И почему это событие, которое происходит сегодня, почему оно из ряда вон выходящее? По одной простой причине. Что хотя Бог приходит сюда в своих различных обликах, приходит очень часто и постоянно. Дамодар, мы тебе не мешаем там? Мы можем потише. Вот. Хотя Бог приходит в этот мир огромное количество раз, но очень редко он приходит как Кришна. Это очень важный момент для понимания. Многие уже слышали об этом, но мне хотелось бы сегодня об этом повторить. Богу поклоняются преимущественно в двух различных настроениях. Первое настроение на санскрите называется Айшварьем, и второе Мадхурьем. Айшварьем – это поклонение Богу в настроении великолепия, в настроении почтения, когда человек осознает, это Бог, это верховный повелитель, там, всех повелителей. Это тот, из кого исходят все и материальные, и духовные миры. Это тот, кто обладает величайшей силой. И человек понимает, что вот Господь велик, я ничтожно мал, и поэтому вот я его раб, я вот раб Божий, я поклоняюсь ему вот в страхе, в благоговении и почтении. И подавляющее большинство людей поклоняются Богу именно так. Но самому Богу это не очень сильно нравится. Это на самом деле очень легко понять. Как вот в Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Господа. Да, то есть у Бога две руки, и у нас две руки. И у Него есть определенное настроение, и у нас то же самое. То есть Господь является источником всего. Просто в Нем эти качества присутствуют в изначально чистой форме, в чистом облике. А у нас они уже преломляются и становятся несколько извращенными. Если бы в Боге не было воровства, не было бы воровства в этом мире. Но воровство в этом мире приводит к страданиям других людей, по крайней мере, к страданиям тех, у кого воруют. А в духовном мире воровство приводит к наслаждению. И сам Кришна говорит, что молитвы, благоговение и почтение меня не привлекают. Говорит, миллионы людей молятся мне, просто вот, там, трепеща передо мной, то есть боясь меня. Говорит, но мне это не очень сильно нравится. Почему? Да все очень просто. Представляете, вот вы облечены какой-то властью, и перед вами все вот только присмыкаются. Падают на колени и дыхнут боятся в вашу сторону. Ну хорошо, конечно, какое-то время приятно почувствовать себя великим. Но как вот жить в таком окружении постоянно? Хочется же каких-то родственных, теплых чувств. И вот точно так же и Кришна говорит. Ну, конечно, поклоняются, это хорошо все. Но хотелось бы не страха, а любви. И он приходит в этот мир специально, чтобы показать. То есть, когда он приходит сюда как Кришна, он приходит именно вот в этом настроении. Он приходит показать, что меня больше привлекает любовь. Не страх, не благоговение передо мной, именно любовь. И Кришна приходит в этот мир очень редко. Он приходит один раз, вот, он один раз в день Господа Брахмы. Это получается 8 миллиардов 600 миллионов лет. То есть он пришел всего лишь 5 тысяч лет назад. Да, и следующий раз он придет через 8 миллиардов, ну и там дальше высчитывайте, да, 5 тысяч лет отнимите. То есть очень нескоро еще, очень нескоро. То есть еще различные аватары, то есть Господь будет нисходить в этот мир в своих различных настроениях, в своих различных обликах. Но именно в своем изначальном облике, как Кришна, он сюда не зайдет еще очень-очень нескоро. И то, что он не зашел 5 тысяч лет назад, на самом деле, это действительно большое благословение для нас. Потому что его явление до сих пор ощущается, до сих пор чувствуется. Классический пример. Вот произошла вот ядерная бомбардировка вот в Хиросиме и в Нагасаки. То есть бомба один раз упала, а вот радиация на очень длительный срок, как бы еще дает о себе знать. То есть Господь обладает энергией гораздо большей, чем ядерной бомбы. То есть, может быть, это не самый красивый пример с позиции, ну, с позиции милосердия, так сказать, да, потому что бомба разрушает. Да, когда Господь приходит, Он не разрушает ничего, кроме демонического влияния. Да? Но сам факт, что просто вот есть источник энергии, вот ядерная бомба, и вот эти ее энергии сохраняются очень-очень долго в месте взрыва. Так вот, когда Кришна приходит в этот мир, его энергия сохраняется здесь гораздо дольше. И с точки зрения мироздания, 5 тысяч лет – это очень маленький срок. Очень маленький срок. И поэтому, по большому счету, можно сказать, что всего лишь 5 тысяч лет назад Кришна пришел. Да, это не 8 миллиардов 600 миллионов. Всего лишь 5 тысяч лет. И перед нами сейчас, то есть он открыл перед нами Галоку Вриндаван, вот именно свою высшую сокровенную обитель, и дал возможность встать на тот путь, который ведет туда. В этом мире очень много преданных Нараяны. Очень много преданных как раз... Это тоже Кришна. Но Кришна именно в настроении Бога. Сам Кришна периодически не знает, что он Бог. Когда мы задумались об этом... Сам Кришна периодически не знает вообще. Он думает, что я не являюсь Богом. Он думает, что я просто Кришна, сын Нанды Махараджи, сын Яшоды. Почему он этого не знает? Очень часто люди задают вопрос, а может ли Бог создать камень, который он не может поднять? И думают, хова, подловили, мы умные. Потому что любой ответ говорит о том, что все, значит, либо его нет, либо он не всесильный и так далее. Да может. Иначе бы Богом не был. У Кришны есть два аспекта, два настроения. Сарвагьята и Мугдата. Сарвагьята означает то, что он знает все. Он знает, что он Бог. Он знает, что он творит эти миры. Он знает, что происходит в каждом уголке вот этой вселенной. Он знает обо всем. Другой аспект Мугдата, когда он ничего не знает. Он ничего не знает, кроме того, что он первый парень на деревне, и вот он сын Нанды Махараджи, и ему надо идти коров пасти. И как это возможно, что Бог чего-то не знал, благодаря его собственной внутренней энергии? Бог хочет наслаждаться. И есть определенная иллюзия, определенные духовные иллюзии, которые затмевают личности, которые ему поклоняются. И его самого накрывает этой иллюзией. И в результате они общаются друг с другом. То есть душа, которая ему служит, и сам Бог общаются друг с другом на равных. Периодически, более того, под влиянием этой йога-майи, внутренней иллюзии, друзья Кришны смотрят на него и говорят, ты кто такой? Ты чего себе возомнил вообще? А? Мы на равных. Ты что выделываешься? Тебя побороть может любой из вот, мальчиков-пастушков. Ты смирь свою гордыню. И Кришне очень нравятся такие отношения. Точно так же, как президенту страны нравится, когда маленький ребенок, его сын, говорит, папа, вставай на колени, давай на лошадке играть. Папа с большим удовольствием катает своего сына на плечах. Точно так же и Богу нравится это. То есть Бог попадает в эту духовную иллюзию по своему собственному желанию. И это вот именно эта духовная иллюзия, которая называется йога-майя, и это именно то препятствие, которое подавляющему большинству людей мешает постичь Бога. Кришна сам говорит об этом в Бхагавад-гите. Говорит, от глупцов и невежественных людей я скрыт этой йога-майей. В самом начале лекции я сказал о том, что Бога невозможно понять нашими материальными органами чувств. Наши материальные органы чувств несовершенны. Но в этой вселенной есть одна личность, чьи чувства полностью совершенны. Нам даже невозможно представить совершенство этих органов чувств. Это Господь Брахма. Это как раз именно тот, кто творит этот материальный мир. Наше тело состоит вот из кожи, костей, мяса. То есть весьма непривлекательные ингредиенты, если их разложить так вот и посмотреть на них со стороны. Господь Брахма, все тело Господа Брахма состоит из чистого разума. То есть мысль материальна. С этим каждый в жизни, наверное, сталкивался. Да? Что если человек очень сильно что-то хочет, очень сильно на чем-то сосредоточен, это происходит в жизни. Мысль материальна. Но мысль, это наш ум, это небольшая часть нашего тела. А тело Господа Брахмы целиком и полностью из разума состоит. Он обладает, причем его тело состоит из разума, но при всем при том, что он обладает такой силой, для того, чтобы творить этот материальный мир, ему нужна не одна голова, а четыре. И тем не менее, однажды Брахма, наслушавшись о том, что Господь не зашел в этот материальный мир, решил прийти во Вриндаван и в конце концов посмотреть, о ком же говорят-то. Он пришел и увидел Кришну. А Кришна чем занимался? Ходил коров пас. Пас коров, и Кришна вместе со своими друзьями сел на опушке, точно так же, как мы с вами сейчас сидим, только Кришна сидел в центре, и его окружало огромное количество его друзей. И Брахма со стороны наблюдал эту картину. И он вдруг увидел, что один из мальчиков-пастушков из своей корзинки достал какую-то сладость, там какую-то ладу или бурфи, откусил, говорит, о, вкусно. Мама мне такую вкусную сладость приготовила. Говорит, Кришна, на, попробуй. И Кришна берет, пробует, говорит, да, здорово. Причем сам Кришна держит в левой руке, держит какую-то сладость, смешанную из йогурта, фруктов и дутого риса. И Господь Брахма смотрит на это и говорит, я не могу понять, что это такое. Как это может быть Бог? Потому что в ведах сказано, левая рука нечистая, то есть левая рука для омовения тела, а правая для питания, то есть пищу. То есть нельзя есть левой рукой. Это веды. Веды изошли из Нараяны. То есть сам Господь дал эти правила. Тут сидит какой-то паренек, эти правила нарушают. Как он может быть Богом? И более того, все Богу поклоняются, именно поклоняются вот так вот, да, дыхнуть боятся. А тут кто-то взял, что-то откусил, что-то надкусанное ему дает, и он берет, принимает. Как это может быть Бог? И Господь Брахма стал наблюдать и стал вот делать такие сравнения различные. И в конце концов он подумал, нет, люди заблуждаются. Но не может это быть Бог по определению. Он своим собственным разумом, который в миллиарды раз превосходит наш, видел Кришну непосредственно, мы его даже не видим, он видел. И он сделал неправильные выводы. Он решил проверить Кришну, решил своровать всех его телят. Он своровал его телят и быстро перенес их на свою планету, на Брахмалоку. Мальчики-пастушки обеспокоились, пошли искать, то есть решили пойти отправиться искать, но Кришна говорил, останьтесь, не волнуйтесь ни о чем, я пойду сам найду. И в этот момент Брахма еще и мальчиков-пастушков своровал. И когда Кришна пришел обратно, он как раз проявил вот это настроение, то есть мугдату, что он просто вот обыкновенный мальчик. И он пришел в определенное замешательство. Где? Кто? Коров нету, телят нету, мальчики-пастушки делись куда-то непонятно. Это, а что я приду во Вриндаван, а что я своим родителям скажу? Куда все делись? Но в то же самое время Кришна все знает, он понимает, и он понял, что это Брахма все сотворил. Поэтому Кришна тут же распространил себя гораздо большее количество всех телят, которых он пас, и во всех мальчиков-пастушков, которые сопровождали. И в этом настроении, то есть вот, и вот так вот все вместе шумную толпою, хотя вся эта толпа был один Кришна, который проявил себя в разных обликах, они вернулись обратно во Вриндаван. И здесь стала происходить очень интересная вещь. Каждая женщина в Раджа почувствовала какие-то очень сильные перемены. Помните, я вам сказал, что воровство в материальном мире приводит к страданиям, а воровство в духовном мире приводит к наслаждениям? Потому что Кришна называет мукханчором. То есть тот, кто ворует масло, и не только масло. Он ворует все, что лежит и хорошо, и плохо. И для чего он это делает? Во Вриндаване Кришна является сыном Нанда Махараджа и мамы Ишоды. И Нанда Махарадж и мама Ишоды довольно-таки богатые и зажиточные люди. У Нанда Махараджа 9 лакхов коров, то есть 900 тысяч коров. Представляете себе стадо в 900 тысяч коров? Я не представляю. Что-то просто неимоверное что-то. Я помню в деревнях, вот я помню, вот как приезжал там к бабушке в деревню, вот там пастухи пасли коров. Ну, не знаю, там, ну, может быть, сотни коров, но это уже такая вот, ну, такое стадо огромное, да? То есть, если выйдет на дорогу, то все, затор просто, да? Не проехать, не пройти. Это там сотни, две сотни коров. А тысячи, а 900 тысяч. Ну, даже представить себе нереально. Это, то есть, Нанда Махарадж очень богатый человек. И с маслом, йогуртом, и со всеми остальными молочными продуктами, сладостями, ну, в доме, ну, явно никаких
проблем,
ну, нет по определению просто. А что происходит? Мама Ишода хочет кормить Кришну молоком. Причем кормит-то она его как? Я не помню точные пропорции, но приблизительно так, что она молоком там 500 тысяч коров кормит там остальных 400 тысяч. Потом дальше она этих, то есть коров, накормленных молоком от других коров, она этим молоком кормит там 100 тысяч коров. А от молоком, которое получилось от этих 100 тысяч коров, кормит там еще какое-то количество коров. И в результате, то есть так вот молоко к молоку к молоку, то есть молоко все сгущается, становится все более и более и более сладким, концентрированным. И вот только молоко от последних там уже нескольких коров, только этим молоком, из этого молока она уже делает для Кришны йогурт, и масло, и все остальные сладости. То есть мы даже не можем представить, насколько это молоко вкусное, насколько оно ценное. Потому что никто из нас вот такого опыта в этом мире не имеет. Сейчас коров кормят непонятно чем. Да, то есть то молоко, которое мы пьем, это не молоко, это просто... Приличных слов, наверное, нет в ведической литературе, чтобы описать, что мы пьем.
Да? Это вода на молоке.
Ну вот, да, можно выразиться культурно, да, вода на молоке. Вот, а Кришну кормят самым-самым лучшим, самым отборным молоком. Причем каждая корова ест самую лучшую траву, потом пьет самое лучшее молоко. Мы даже не можем себе вообразить. И когда мама Ишода кормит Кришну этими сладостями, все остальные девушки и женщины в Раджа, они испытывают определенную боль. Эта боль заключается именно в том, что они-то тоже хотят Кришну покормить. Они тоже хотят оказать свое служение. А как это сделать, если Кришна ни в чем не нуждается? И мама Ишода никогда его не отпустит куда бы то ни было. Она скажет, что мы бедные, что ли? Что у нас есть нечего? И поэтому Кришна идет воровать. Для чего? С одной стороны, чтобы получить, так сказать, долю адреналина, да, чтобы весело, чтобы было. А с другой стороны, чтобы ответить на любовь вот этих вот гопи. Потому что они хотят его накормить, а физически это никак не получается. Именно поэтому Кришна втихую пробирается, и у гопи начинает воровать молоко. Начинает воровать молоко, йогурт, сладости. Начинает, когда они там, мальчики-пастушки, наедятся, он начнет этими сладостями корову, там, их обезьян кормить. Когда обезьяны наедятся, обезьяны уже пузо в дребезге от всех этих сладостей, обезьяны уже ничего не хотят. Кришна полностью удовлетворяется. Но иногда Кришну ловят с поличным. Кришне не удается убежать, его ловят, и Крайний Гопи ведет его к маме Ишоде и говорит, сейчас нажалуюсь, сейчас наругаюсь на тебя. И когда приходит, начинает ругаться, мама Ишода говорит, сейчас я его хворостиной. Она говорит, не надо, ни в коем случае. Мама Ишода не думает, подождите, а зачем вы тогда ругаетесь-то? говорит, ну не знаю, мы просто не можем перестать о нем говорить. Но на самом деле, пускай приходит, ворует. Потому что они довольны, что он ворует, они хотят его накормить, и он приходит, удовлетворяет их желание. Потому что мама Ишота никогда не скажет, ну иди поешь в том доме. Он скажет, что мы тут, что мы не люди, что ли, да, у нас ребенка, что ли, поесть нечего. Поэтому Кришна ворует, и Кришна вор, действительно вор, но он делает это ради того, чтобы осчастливить своих преданных. И те, у кого Кришна ворует, те становятся очень счастливы. И Кришну называют, одно из имен Кришны, это Хари. Хари – это тот, кто уносит, тот, кто ворует из нашей жизни, ворует все то, что для нас неблагоприятно, все то, что мешает нам жить. Поэтому Кришна у нас очень аккуратно. Мы, когда начинаем заниматься преданным служением, мы через какое-то время оглянемся назад, и подумаем, Господи, Бог мой, что же произошло-то, а? Господи святый. Того лишились, этого лишились. Что-то произошло, какие-то люди от нас, ну, отмежевались, да, вроде как, друзья какие-то ушли, вроде переживали, а потом смотрим, и все к лучшему. Так что одни ушли, другие появились. Ушли те, кто как-то с нами общался, ну, с каким-то корыстным мотивом, появились бескорыстные друзья. Да, периодически в духовной жизни, когда человек начинает духовной жизнью заниматься, в жизни происходят определенные трансформации. И очень часто внешне происходят какие-то болезненные трансформации. На самом деле не хочу никого прям уж чересчур агитировать, вступать на духовную жизнь, тем более, что здесь все уже фактически на этот путь встали, да? Но хочется сказать, вот сами обратите внимание, вот вспомните прошлое. Очень часто, когда мы начинаем заниматься духовной жизнью, поначалу происходит несколько таких серьезных и тяжелых моментов. Бывают страдания, какие-то проблемы. Почему? А потому что очень в маленький промежуток времени мы отрабатываем огромное количество проблем, которые могли бы тянуться годами или даже жизнями. И они отрабатываются в буквально очень маленькой пропорции. И из-за этого, то есть вот этот процесс очищения кажется очень тяжелым. Ну, точно так же, как операция вряд ли кому-то доставляет наслаждение. Но в результате операции, когда человеку там все внутренности починят или вырежут что-то ненужное, какую-нибудь опухоль, в результате человеку хорошо. Вот точно так же мы, когда встаем на путь духовной жизни, у нас что-то происходит, оглянувшись назад, видим, что все к лучшему. Все к лучшему. И Кришна всегда заботится о том, чтобы все в нашей жизни было идеальным образом. Поэтому он Хари. Он тот, кто ворует из нашей жизни все неблагоприятное. То есть нам кажется, то есть мы-то это оберегаем, нам кажется, что это очень важное и ценное, мы это в сейфик, под замочек. А Кришна очень умело из этого сейфика. Мы за голову хватаемся, как же так, ну это же дорогое для нас. А потом время проходит, понимаем, ну и слава Богу. Кришна ворует из нашей жизни то, что необходимо, для того, чтобы сделать нас счастливыми в конечном счете. Так вот, каждая гопи во Вриндаване, каждая вот старшая пастушка, которая хочет кормить Кришну своим молоком, да, Кришна удовлетворяет ее желание, и вдруг каждая из них почувствовала, что происходит что-то странное. Она почувствовала, что она начинает своего сына любить точно так же, как Кришну. Если раньше были мысли все о Кришне, как будет Кришне что-то предложить. Нет, сейчас мысли о своем сыне. И это длилось целый год. А почему? Потому что этот сын и был Кришной. И если вы помните, незадолго до этого случая гопи поклонялись Кришне, то есть поклонялись богине Катьяяне для того, чтобы получить Кришну в мужья. А во Врадже это далеко не самое совершенное настроение. Потому что во Вриндаване у Кришны не может быть жены по определению. Тогда все как бы наслаждение рухнет просто. Во Вриндаване у Кришны огромное количество не жен, а любовниц. Это чужие жены. Это на самом деле момент, благодаря который очень многие люди понять не могут. Как-то во Вриндаван приехал один проповедник христианский и стал проповедовать. Да, вот, кому вы поклоняетесь? Это ж сатана. В ваших же собственных писаниях написано, что вот он ворует. Да, что вот он с чужими женами гуляет. И так далее. Но на самом деле, если посмотреть немного вот со стороны, вот я в двух словах объяснил принцип воровства, да, почему Кришна ворует. Если посмотреть с позиции философии, что каково объяснение этим поступкам, то на самом деле абсолютно становится четко и реально видно, что все это действительно божественное развлечение Кришны и его преданных. Так вот, Кришна, если посмотреть с философской точки зрения, Кришна танцует, то есть Кришна гуляет не с чужими женами, а со своими. Почему? Когда эти молодые девушки поклонялись богине Катьяяне, чтобы получить Кришну в мужья. Ну и более того, Кришна во Вриндаване, он, это в Двараке Кришна может взять там 16 тысяч жен, да? Вот, но во Вриндаване нет, он ни одной не берет. Да, что же говорить о многих, которые поклонялись. Но чтобы удовлетворить их желание, он как раз воспользовался этой ситуацией. И что произошло? Когда они все вернулись во Вриндаван, Кришна очень скоро подошел к Нанди Махараджу и сказал, что мудрецы говорят, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы проводить виваха самскара, для того, чтобы проводить свадебные обряды. Поэтому надо всех сейчас, всех переженить. Срочно. Самое благоприятное время, которое там не наступит еще непонятно сколько лет. И поэтому в течение этого года, пока Кришна пребывал в обликах вот этих вот мальчиков-пастушков и телят, в течение этого года во Вриндаване сыграли огромное количество свадеб. Хотя там детские свадьбы-то были все. Девушкам там было по 5, по 6 лет, да, и вот этим мальчикам было там по 7, по 8. Но быстро всех обженили, все уже знали, кто муж и жена на будущее, все благоприятно, все расписали. А потом уже, когда Брама вдруг обдумался, только у Брамы прошел одно мгновение, он своровал и тут же понял, ой-ой, что-то я наделал-то, нужно обратно быстренько всех вернуть. А здесь на земле уже год прошел. Но когда всех вернул, да, и стал у Кришны прощения просить, когда все понял, что он ошибся, да, и когда произошла замена, так сказать, да, замена произошла, и оказалось, что потом впоследствии все эти девушки, они стали вот мужьями, то есть женами вот этих вот юношей, да, но по большому счету замуж-то они за Кришну вышли. Поэтому это жены Кришны, и Кришна со своими собственными женами общается и наслаждается. Но для своей лилы он специально вот влияние йога майя устраивает таким образом, как будто бы у Кришны есть мужья. Фу, извиняюсь. У этих девушек есть мужья, которые стоят препятствием на пути их встречи с Кришной.
Это что получается? В тот момент, когда Кришна был пастушками и телятами, свадьбу сыграла, да?
Да.
Такая, что все вышли замуж за,
за Кришну.
Якобы этих пастушков.
А да, на самом деле за Кришну, да. Это объясняет Джива Госвами в своих трудах. Это объясняет, Джива Госвами. И это одна из причин, почему Кришну очень трудно понять. Кришну очень трудно понять своим собственным умом. Кришну очень трудно понять своим собственным разумом. Кришна не открывается всем и каждому. И когда человек встает на путь духовной жизни, казалось бы, человек, который повторяет мантру, читает священные писания, он должен жить припеваючи. А периодически можно видеть, что у таких людей проблемы в жизни. Почему? Потому что это объясняется в 10-й песне Бхагаватам. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, Кришна специально таким образом скрывает силу бхакти от обыкновенных материалистичных людей. То есть специально, чтобы люди подумали, ну, какой смысл вставать на путь религии, если вот-вот встал человек, да, и у него трудности. Вот я живу, у меня вот стабильное положение, счет в банке, у меня все хорошо, а вот у него проблема. Зачем мне? Это специально делается. Это специально тоже еще одна завеса. Потому что знаете, как говорится, вот в Библии тоже сказано, много званных, да мало избранных. Только разумный человек. И этот разум именно должен быть духовный разум. Только тот, у кого появились духовные впечатления, только тот, у кого есть духовное понимание, только тот, кто понимает что-то о Кришне, понимает его природу, понимает его явление по-настоящему, зачем он приходит, его внутреннее настроение, только такой человек может обрести настоящую веру и продвигаться по этому пути. И Кришна говорит в Бхагавад-гите вот в этом стихе, тот, кто понял причину моего явления, тот, кто понял вот эту мою жизнь, тот обязательно вернется ко мне, как только оставит это тело. Но ачарьи дают еще одну трактовку этого стиха. Они говорят, что человек возвращается к Кришне, то есть человек, который понял явление, понял причину явления, понял природу Кришны, он возвращается к нему. Не тогда, когда оставляет это тело. Он к нему возвращается сразу же. Сразу же. Как только поймет. Рупа Госвами приводит пример освобожденной души. Он говорит, что внешне этот человек точно такой же, как мы с вами. Но есть очень большая разница. Представьте себе кокосовый орех, который высох. Вот его срубили, он высох. Внешне два одинаковых ореха. Но один потрясен, и он как погремушка. Второй полный. Вот освобожденная душа, которая благодаря духовному знанию осознала Кришну, абсолютную истину, разобралась в нем. Вот эта вот освобожденная душа, внешне это такой же человек, как мы с вами, а внутри он от этого тела освобожден. Он уже с Кришной находится. Это тело просто, ну как скафандр просто для него, да? Вот, оно действует по законам этого мира, но на самом деле он с ним уже никак не связан. Вот точно так же, вот когда у человека появляется осознание Кришны, происходит вот именно это отделение материального тела и души. И Прабхупада пишет в Бхагаватам, что процесс высыхания, скажем так, да, происходит сразу же, как только орех срубили. Сразу же он начинает высыхать. Вот точно так же, как только человек встает на путь духовной жизни, он сразу же начинает освобождаться. Сразу же. Остается только немного подождать. Самое главное, обратно на ветку не бежать и не прилепляться. То есть, если уже разорвали связи с материальным сознанием, надо просто поддерживать в себе духовное сознание. Третий стакан. Надо поддерживать в себе вот это духовное состояние, духовное сознание. И именно ради этого мы с вами собираемся и говорим о Кришне и поем. В ведических писаниях сказано, что, то есть в Бхагавад-гите сказано, что любое собрание, на котором нет произнеси, то есть декламации ведических мантр, вот киртанов, раздачи просады и раздачи пожертвований, это собрание в невежестве. Вот когда мы собираемся просто вот поговорить о жизни, еще что-то, это собрание в невежестве. Но когда мы собираемся для того, чтобы попеть о Кришне, для того, чтобы послушать Бхагавад-гиту, для того, чтобы вот вкусить просада, эти собрания помогают нам продвигаться. Но есть у меня есть одна... Я хочу сейчас на этом закончить лекцию, но у меня есть одна маленькая просьба и одно тоже предложение. Просьба следующая. Я хочу, чтобы то, что вы услышали сейчас, оно осталось у вас внутри. В противном случае вы просто вот зря потратили час своего времени. Я хочу, что если в одно ухо влетит, другое вылетит. Я хочу, чтобы оно осталось у вас внутри. Но для этого необходимо сделать одну вещь. Я хочу, чтобы каждый из тех, кто меня слушал, сделал небольшое пожертвование в размере 10 копеек. То есть я не прошу многого, я прошу сам принцип. Когда вы слушаете какую-то лекцию, для того, чтобы она осела внутри, лектору необходимо сделать какое-то подношение. Это ведическая культура, это ведическая традиция. Вот точно так же, как... То есть шастры, у слова шастра есть два значения. То есть одно слово шастра – это ведическое, ну, как писание, а второе – это оружие. Это оружие, которое вот разрубает невежество. Вы знаете, что, например, ножи дарить нельзя. То есть человек должен, которому даем нож, он должен какую-то хотя бы мелочь, копеечку какую-то дать, то есть как бы он его купил, так сказать. Да? То есть традиция, то есть за нож надо что-то дать. Вот точно так же за духовные знания, которые человек получает, чтобы оно осталось внутри, человек должен что-то дать. Я специально прошу 10 копеек, потому что то есть я не прошу у вас денег, я прошу вот как бы сам принцип. Да, чтобы, потому что очень часто, я просто заметил это много раз, те люди, которым я объяснял этот принцип, которые действовали таким образом, да, они гораздо быстрее духовно продвигались. Гораздо все. Я говорю, приехал какой-нибудь там вот кто-нибудь из духовных учителей, например, да, к вам в город или к вам в храм. Мы пришли, лекцию послушали, вдохновились, подойдите после лекции, пожертвуйте что-нибудь. Какую-то мелочь, которая вас не утянет, а вот вы за эту мелочь, так сказать, вот за сам принцип сможете это знание более глубоко осознать. И я видел на практике, что те, кто это делали, мелочь, господи, 10 копеек, мелочь, но люди продвигались. А второй момент, о чем хотелось бы сказать, через 2 недели, ровно через 2 недели, будет Радаштами. Радаштами – это день явления Шримати Радхарани. И Шримати Радхарани для нас является большим объектом поклонения, чем сам Кришна. И мне хотелось бы точно так же, чтобы на Радаштами мы все собрались вместе и точно так же попели киртаны и поговорили о Шримати Радхарани. Поэтому вот заранее хочу пригласить, через 2 недели, пожалуйста, приходите сюда. Но это еще не все. Завтра день явления Шрилы Прабхупады, и было бы очень здорово, если бы мы ну, завтра рабочий день, поэтому, например, вечером собрались здесь, чтобы тоже немного поговорить. Хотя бы на 2 часа собрались бы. То есть час попеть и час поговорить о Шриле Прабхупаде. Так? И начиная со вторника, каждый день до Радаштами, то есть вот 2 недели каждый день, мне хотелось бы здесь по вечерам давать лекции по Мадхури Кадамбине. Мадхури Кадамбине – это книга Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура, которая описывает, какие стадии человек проходит в духовной жизни. То есть я буду описывать, почему путь бхакти, вот путь, на который мы встали, почему он лучше, чем какие-то либо другие духовные практики. Буду приводить вот цитаты из священных писаний, буду вот, то есть Вишванатха Чакраварти Тхакура очень хорошо об этом говорит. Да, то есть информация, которая очень важная, она позволяет гораздо серьезнее посмотреть на всех преданных, которые нас окружают, и дает энтузиазма идти по этому пути. А я буду рассказывать о том, что такое чистое преданное служение. Просто вот для затравки хочу спросить, кто знает стих «Анья Билашита Шуньям»?
Слушали его несколько раз.
А кто знает? Хорошо. Кто знает о том, что высшая цель жизни – это чистое преданное служение? А вопрос, а как вы обретете чистое преданное служение, если вы не знаете, что это такое? Я буду об этом рассказывать, я буду это объяснять. Я буду объяснять, какие стадии человек проходит, что с человеком происходит, вот начиная вот с самого обыкновенного материалиста, как у него зарождается вера в сердце, и какие этапы с ним дальше, через какие позитивные моменты проходят, с какими неприятностями будет сталкиваться. Это очень научный, описанный путь, по которому прошло уже множество людей. И я, вот насколько я сам это знаю, насколько понимаю, я вот это все вот, в течение 2 недель, я это буду описывать. Поэтому я буду очень рад видеть вас всех, если вы будете вот так по вечерам приходить, мы смогли бы поговорить об этом. И это, на самом деле, обладает очень большой силой, потому что в Кали-Югу вся окружающая среда, она навязывает нам материальное сознание. Мы каждый по себе это знаем. Мы приходим на программу здесь, ура, Хари Кришна, выходим на улицу, и потихонечку вся окружающая атмосфера нас опять приводит в наше такое стандартное состояние. Поэтому, если хотя бы 2 недели, каждый день мы будем с вами говорить на духовные темы, Кришна очень сильно это оценит и во всех отношениях вознаградит. И в духовном отношении, и в материальном отношении. Цивилизованный человек – это тот, который совершает яги, то есть жертвоприношение, который пытается от чего-то отказаться в материальном плане ради достижения духовного. Поэтому ради удовлетворения Кришны и Шримати Радхарани, как раз в этом промежутке между днями их явления, да, я вот предлагаю обсудить книгу доверенного слуги Кришны, Вишванатха Чакраварти Тхакура, вот именно книги Мадхури Кадамбини. Я также буду ссылаться на Рупу Госвами, на Бхактивинода Тхакура. Вы узнаете очень много нового и очень много интересного. Это точно так же будет очень благоприятно для меня, потому что когда я сам говорю о Кришне, я сам двигаюсь гораздо быстрее, чем вы все вместе взятые. Потому что вы только слушаете, а я еще и говорю. У меня двойные усилия. Даже это очень благоприятно для меня. Я не скрываю, у меня есть корыстная заинтересованность. Я хочу вас видеть для того, чтобы самому духовно продвигаться. Но точно так же обещаю, что это будет интересно и вам. Поэтому вот на этом я закончу. И предлагаю вам прийти в гости завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и так вот до Радаштами включительно.